Ветер в окно.
Всем добрый вечер. В студии звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Ирина Озерская. В ближайший час мы с вами побываем на выставке «Жванецкий и Габриадзе. Линии», что до 26 марта будет открыто в театре имени Комиссаржевской.
Мне нравится одна фотография, сейчас покажу.
Вот здесь вот, видите, они берут первые автографы у Райкина. Это провинциальный театр «Парнас», который посетил Райкин спектакль.
Кроме того, мы поговорим о моноспектакле Клавдия Шульженко «О жизни и любви», что можно будет увидеть все в том же театре имени Веры Комиссаржевской.
Это огромная ответственность. И, наверное, играть для людей, которые видели Клавдию Ивановну, вдвойне ответственно, потому что мы совершенно не похожи внешне. И кто-то ждет какой-то пародии, от которой я сознательно ухожу. То есть я специально делаю так, чтобы это не было один в один, чтобы это было собственное высказывание, да, чтобы это не было похоже.
До 26 марта в фойе театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской работает выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии», которую открыли его вдова Наталья и сын Дмитрий Жванецкий в день рождения писателя. 6 марта писателю-сатирику могло бы исполниться 89 лет. На выставке впервые представлены рисунки Ризо Габриадзе, его друга, книга Михаила Жванецкого. Кроме того, рукописи писателя, фотографии семейного альбома. Их многое объединяло, и в первую очередь, конечно, дружба. Жванецкий и Габриадзе были похожи и масштабом таланта, и безупречным чувством юмора. Однажды Жванецкий, поздравляя Габриадзе, сказал, цитирую, «Тебя любит и терпит бумага, тебя любит кисть и перо, тебя любят зрители». Те же слова можно было сказать и о Жванецком, и бумага, и перо, и зрители – все любили его. Ризо Габриадзе был не только известным сценаристом, но и не менее плодотворным книжным графиком. Он оформил 7 книг Жванецкого. Сама выставка в театре очень домашняя, уютная, как, собственно, и сам Жванецкий на рисунках Габриадзе. Юмористические наброски Михаила Михайловича художник делал с помощью пера и туши. Вот писатель парит в творческом полете, вот танцует от радости успеха, вот выглядывает из-за забора. Михаил Михайлович, летящий или проносящийся в вихре то ли танца, то ли бега через 60-е, 70-е, 2000-е. Это все названия книг пятитомника Жванецкого. Смешной и трогательный он то в пальто с длинным шарфом, то в японском халате, то в виде эдакого чертика или на верблюде. И почти всегда у него в руках знаменитый старенький портфель, с которым он выходил на сцену читать свои гениальные тексты. А потому в центре выставки огромная инсталляция в форме портфеля. Внутри страница с цитатами. «Мудрость плюс молодость – гений. Мудрость минус молодость – одиночество». Или еще вот одна. «Я становлюсь все ниже, все меньше. Я не уменьшаюсь, господа. Я ухожу». О знаменитом портфеле-талисмане писателя рассказывает его сын Дмитрий Жванецкий.
Да, это портфель его отца. Его отец был врачом. Он был участковым терапевтом. С этим портфелем он ходил по своим пациентам. Отец получил этот портфель, когда уже поступил в университет. Портфель был у него очень давно, поэтому постоянно нуждался в ремонте, в каких-то заплатках, в еще многих запчастях. И наши друзья, поклонники отца пытались все время подарить какой-то другой портфель, может быть, еще что-нибудь. Но отец все равно выступал все время с одним и тем же, и в итоге это был такой портфель, починенный, наверное, раз в 50.
Сегодня многие пытаются ответить на вопрос, почему нынче нет писателей-сатириков такого уровня. Этот вопрос я задала его вдове Наталье Жванецкой.
Не знаю. Он себя сравнивал со всеми. Он всегда очень ревностно относился к успеху любого человека. Не от зависти, но просто ему казалось, ну, если у кого-то успех, значит, у него должно быть хуже. Ну, почему? Я считаю, что вот сейчас не такой юмористичный, но очень литературный, я считаю, Женя Гришковец. Он, ну, я прям считаю, достойный. Кстати, Миша его очень любил.
Но он в своем стиле все-таки.
Правильно. Да. А если кому-то подражать, то это и не получится. значится талант. Он не должен выступать в толпе, иначе это будет опять комеди-клаб, большая толпа мальчиков, там аншлаг, большая толпа юмористов. Только если индивидуальный, свой стиль,
и
свой ритм.
И о себе. Вот вы сказали, да, что Михаил Михайлович больше
только о себе.
И вот Гришковец, мне кажется, тоже.
Тоже, только о себе. Он тоже поймал вот эту волну ностальгии по своей юности 60-е, 70-е года, про детство. Оно нам близко. Получается, что его поколение сейчас, мы, которые достигли 55-50-летнего возраста, для нас его ностальгия не страшна, она близка. Это, знаете, как старые вещи и антиквариат. Вот он чуть-чуть уже начинает из старых вещей переходить в антиквариат. И именно воспоминания, не он сам. Сам он прекрасен. Я его недавно слушала, минут 40 он короткие читал, какие-то концертные. Я хочу сказать, прекрасное чувство юмора. Ни одного провала.
А вот скажите, сейчас снимаются фильмы по произведениям Михаила Михайловича. Вот я помню, «Одесские рассказы» был фильм. Но вы знаете, я слушала его, когда он читал «Как хоронят в Одессе». Это было смешно. А здесь звезды играют прекрасно, но вот как-то не цепляет. Как вы думаете, почему?
Потому что, когда Миша и писал, и говорит, он, в принципе, говорит серьезно. Он не шутят, а они пытались играть и юморить. В этом же фильме есть момент, там Машков играет про сына, которого научат, сколько яблок осталось, да? Он играет серьезно, Чулпан Хаматова играет серьезно, сразу совершенно ощущение, вообще другое впечатление, да, производит.
Вот часто говорят, что писатель-сатирик, он дома такой мрачный и так далее. Опять же, недословно, Михаил Михайлович, я воспроизведу, например, жизнь писателя. Чуть-чуть пописала, потом пить, или жена писателя. Ну что ты, дурью, маешься, пошел бы постирал чего-нибудь. Да, это своими словами я все-таки...
Ну да, да.
Вот. Скажите, а какой он был все-таки в быту?
Разный, такой же, как и все. То есть бывал веселый, бывает задорный, бывал грустный, была свирепой. По-разному.
Ну, чтобы писать, просто... ему не нужно было какой-то
Нужно было подзаряд. Но он находил это, сидя за столом. Он садился и писал. А уж что нам выдавалось оттуда, это какой-то, наверное, малый процент. Он был ответственный, и он объяснял свое поведение, что помогала женщина мне. Вот спускался и говорил, у меня очень плохое настроение, но это не связано с тобой. Он за всех родственников, за все нес ответственность. То есть надо было помочь деньгами, значит, мы помогали деньгам. Надо ехать в гости, надо их пригласить в Москву, надо устроить на работу, надо пристроить к врачам. Без единого слова. Это большая толпа моих родственников и его тоже. Мы все помогали всем.
Настоящее мужское качество.
Да.
Наталья, а вы не подскажете, может быть, какая-то фотография наиболее вот для вас дорога?
Нет, мы выбирали фотографии, чтобы там маленького показать, там с родителями показать, какие-то там знаковые. Да. Мне нравится одна фотография, сейчас покажу.
Вот здесь вот. Вот, видите, они берут первые автографы у Райкина. Это провинциальный театр «Парнас», который посетил Райкин спектакль.
Это они в Ленинград приехали?
Я не совсем поняла, разделилась команда. Кто-то говорит, что они были в Одессе, и Райкин пришел на спектакль и там брал. Кто-то говорит, что они приезжали. Непутанная история, до конца не знаю.
Но это вот впервые он встретился с Райкиным.
Да, не участвуя еще в его спектакле.
Спасибо. Ленинград занимал особое место в жизни Михаила Жванецкого, и первая выставка, ему посвященная, открылась в Петербурге, а не в Москве, в память именно о ленинградском периоде его жизни. Здесь он много писал для Аркадия Райкина, Карцева и Ильченко. Как вспоминал Жванецкий, работал в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Вместе они служили в Ленинградском театре эстрады и миниатюр. Теперь это театр эстрады имени Аркадия Райкина. И даже когда он уже жил в Москве, писатель часто приезжал в наш город, который, по словам родных, очень любил, и к друзьям, и на концерты. Театр имени Комиссаржевской не случайно был выбран местом для этой выставки, поскольку именно здесь 7 лет назад состоялась премьера спектакля режиссера Григория Дитятковского «В осколках собственного счастья» по рассказам Жванецкого. Думаю, что заголовок спектакля родился из цитаты писателя «Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья». Спектакль – это размышление о сегодняшнем дне и о том, что для нас является главным. Жанр спектакля-концерта, в котором звучат монологи автора разных лет, обозначен очень точно – «Задушевный вечер». Ну а выставка, попасть на которую можно по билетам в театр, открыта до 26 марта, а затем переедет в Российскую национальную библиотеку. Кстати, в дар библиотеке организаторы передали и новое издание произведений писателя.
Северный ветер. Северный ветер. Северный ветер.
В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Кстати, и следующий сюжет нашего радиоканала посвящен спектаклю, который можно посмотреть в этом же театре. Театр имени Веры Комиссаржевской.
Нет, не глаза твои, я вспомню в час разлуки. Не голос твой услышу в тишине. Я вспомню ласковые, трепетные руки. И о тебе они напомнят мне. Руки, вы словно две большие птицы, как вы летали и оживляли все вокруг. Руки, как вы могли легко обвить печали, снимали вдруг. Когда по клавишам твои скользили пальцы, каким родным казался каждый звук. Под звуки старого и медленного вальса мне не забыть твоих горячих рук. Руки, вы словно две большие птицы, как вы летали и все вокруг. Руки, как вы могли легко проститься и все печали мне дали вдруг.
Всем добрый вечер еще раз. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Клавдия Шульженко «О жизни и любви». Так называется спектакль, который можно будет посмотреть 25 марта на малой сцене театра имени Веры Комиссаржевской. Спектакль – лауреат фестиваля лучших моноспектаклей России «Монофест», дипломант фестивалей «Монокль», «Северные встречи», исполнительница, актриса Юлия Саргина, лауреат престижных театральных фестивалей, поющая актриса с необычным голосом и невероятной актерской энергетикой, которая работает в жанре театральной и поэтической песни, где равны музыка, слово и актерское решение. И сегодня Юлия Саргина у нас в студии, в гостях, и мы поговорим вот об этом спектакле, посвященном Клавдии Шульженко. Здравствуйте, Юля.
Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Да, вот как раз этот спектакль принес мне несколько театральных премий, которыми я необычайно горжусь.
Вот именно на фестивале «Монофест», да?
Да, да. И вы знаете, это был мой самый первый фестиваль, мой самый первый моноспектакль полноценный. И я полетела, это было в Перми, и я полетела в Пермь, ничего не ожидая. У меня как раз тогда родился маленький ребенок. Я полетела буквально на один день и вернулась с победой. Я заняла тогда второе место. Для меня это было совершенно неожиданно, когда взрослые, умные критики, которых я видела исключительно по телевизору, наперебой меня хвалили, и я подумала, сон это или нет, или это явь. Вот такое чудо в моей жизни случилось. И спасибо огромное Нине Соловей, которая является организатором этого фестиваля, которая пригласила, которая поверила, которая разглядела, увидела в этом спектакле что-то необычное.
А как вообще пришла вам в голову сделать спектакль, посвященный Шульженко, вам, когда вот совсем молодой актрисе, ведь Шульженко, в общем-то, это национальное достояние, как многие называют нашего народа. То есть вот не страшно ли было? Вот вообще, как все это зародилось?
Страшно уже было потом, когда ты понимаешь, какую ответственность ты берешь на себя, выходя в образе Клавдии Ивановны Шульженко. Потому что, конечно, это наше национальное достояние, это актриса-певица, которая была в каждом доме, в каждой семье. Были ее пластинки. Сейчас, к сожалению, это уже уходящая натура, и очень мало людей, которые ее помнят. Но я вижу свою миссию в том, чтобы
новым
играть этот спектакль,
да,
да, и рассказывать новым поколениям. Угу. Потому что, конечно, уходит эпоха. Но, во-первых, у нее была очень интересная биография, очень интересная жизнь. И песни ее, они содержат всегда какую-то историю, какой-то характер. И родился этот спектакль как раз из песни «Три вальса», потому что я занимаюсь жанром актерской песни. И песня «Три вальса», помните, где три возраста женщины?
Конечно, да.
Да, это гениальная абсолютно песня. Кстати, одним из авторов стихов является Драгунский, тот самый, который написал Денискину рассказы.
Виктор Драгунский.
Да, вот он оказался мастером такой маленькой формы. Я спела эту песню и как-то почувствовала себя в ней очень комфортно. И,
то есть вы сыграли, вы прожили.
Да, да.
Так же, как и Шульженко, собственно, исполняла свои песни.
Да, ну, она, конечно, для меня эталон. И так как я занимаюсь жанром актерской песни, эта песня является для меня абсолютным шедевром, эталоном этого жанра. Поэтому...
И она стала такой отправной,
да,
точкой.
Да, я увидела отклик у зрителей, и поэтому я стала изучать жизнь и репертуар этой певицы. И в спектакле очень много об ее жизни, то, чего мы не знаем. Ведь мы помним Шульженко, это синий платочек, какая-то такая прямая ассоциация, да, с военными песнями.
Конечно,
у нее,
да,
была очень интересная, яркая жизнь. Она хотела стать драматической актрисой сначала, потом жизнь ее повернулась, она все-таки выбрала песню, и потом вышла замуж, и у нее был первый муж, который был, как бы сейчас сказали, ее продюсером, который был замечательным артистом, но администратором он был гениальным. И поэтому он помогал ей выстраивать карьеру. Потом они разошлись, но все-таки я думаю, что его заслуга огромная в ее становлении.
А вы вот говорите о личной жизни певицы. Я понимаю, что вам нужно было вот изучить биографию, какие-то вот такие вещи для того, чтобы войти в образ. Но вы что-то рассказываете в спектакле? Потому что вот я помню, я смотрела фрагмент этого спектакля на фестивале «Дом Довлатова» 2 года назад. И я помню начало, когда она поступала, это шикарный просто фрагмент спектакля, когда она поступала в театральный институт или там музыкальный.
Она сразу пришла в театр.
Да. В какой,
таким...
кстати, это в Харькове, по-моему?
Это был Харьковский драматический театр, где был Синельников, у которого, кстати, начинала Комиссаржевская. Она была немножко нелепая, немножко смешная, с вот этим «г-произношением». Но Синельников, как человек дальновидный и тонко чувствующий, он сумел в ней разглядеть что-то, и ее взяли в театр.
Ну вот этот фрагмент, и вы еще там поете песню, драму, песню, трагедию. Да?
«Шелковый шнурок»,
да?
И ведь на тот момент она очень серьезно относилась к этому трупу, который человек там повесился из-за ее любви, вернее, из-за отсутствия ее любви. И она очень серьезно и страстно это пела. Это потом она уже поняла, что это, в общем, нелепая шутка такая, да, написанная как пародия на какой-то жестокий романс.
Милый мой, стройный высок, милый мой, ласков, но жесток, больно хлещет шелковый шнурок. Разве в том была вина моя, что цвела пьянящая весна, что я счастьем так была полна? А потом... Когда судьи спросили: «На вот этот шнурок, это вы подарили?» Ответила я, вспоминая: «Я не помню, я не помню, не знаю». Как-то раз, странно недвижим, он смотрел сквозь табачный дым, как я в танце увлеклась другим. Разве в том была вина моя, что цвела пьянящая весна, что я счастьем так была полна? А потом, когда судьи спросили: «Ну, а вы ему в ту ночь изменили?» ответила я, вспоминая. Да я не помню, я не помню, не знаю. В ранний час пусто в кабаке, ржавый крюк в дощатом потолке. Вижу труп на шелковом шнурке. Разве в том была вина моя, что цвела в янящая весна, что я счастье выпила до дна? А потом, когда судьи спросили, но вы его когда-либо любили? Ответила я, понимая. Боже, ведь любила, любила, теперь я знаю.
Напомню, что мы говорим о спектакле Клавдия Шульженко о жизни и любви, о творческом пути великой советской певицы, об отношениях с властью, об интересных и курьезных случаях из жизни артистки, о непростом и независимом характере Шульженко. Это моноспектакль, и его исполнительница, поющая актриса Юлия Асаргина, сегодня у нас в гостях. Вы поете песни, читаете дневники, какие-то воспоминания Шульженко. Как вы отразили ее личную жизнь? Вот дальше в спектакле, потому что я смотрела
жизнь,
только фрагменты.
Да, все-таки. Пожалуй, это самое главное, потому что я себя считаю исследователем женских душ. С этой точки зрения, и эта личность мне особенно интересна. Надо сказать, что я играю от первого лица и говорю «я». У нее было несколько увлечений, несколько официальных мужей, и все время красной нитью проходит эта тема любви. И каждый раз, открою небольшую тайну, она говорит, вот это точно не такое, как все. Потом находится следующая, она говорит, ну это точно не такое, как все. Когда я на пятом мужчине говорю, он был не такой, как все, зал уже хохочет, потому что это сильно смешно.
Любая женщина может так же
сказать. Конечно, да? Она, в принципе, была простая женщина. Ведь в чем ее феномен? Мне кажется, что вот этот синтез маленьких составляющих, ведь она была красавицей, да, наверное, нет. Она была большой певицей? Да, наверное, нет. Но все вместе получилось что-то удивительное, да, большая-большая актриса, масштабная.
Актриса, которая поет.
Да, 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 поющая актриса. Ведь каждая ее песня — это маленький спектакль, да, с началом, завязкой, развязкой, кульминацией. То есть там все составляющие спектакля есть.
А что было самым сложным в подготовке спектакля для вас?
Наверное, написание сценария, потому что я никогда в жизни этого не делала, это до спектакля. Но после я уже понимаю, что, повторюсь, да, что это огромная ответственность. И, наверное, играть для людей, которые видели Клавдию Ивановну, вдвойне ответственно, потому что мы совершенно не похожи внешне. И кто-то ждет какой-то пародии, от которой я сознательно ухожу. То есть я специально делаю так, чтобы это не было один в один, чтобы это было собственное высказывание, да, чтобы это не было похоже. Кто-то, возможно, этого ждет. Но этого нет и в помине совершенно нету. Вот, пожалуй, держать на уровне вот эту планку, вот это ее достоинство, ее манеру. Ну, кстати, манеру я тоже не копирую, манеру пения, но манеру держаться, да. Там есть несколько таких случаев, где она разговаривает с властью, где она имеет собственное мнение, где она несет себя, и она говорит, я национальное достояние. И она вправе это делать, потому что ведь это правда.
А вы, когда готовили этот спектакль, читали, естественно, какие-то, наверное, книги, не только ее автобиографии, не только ее письма, там, воспоминания, но, может быть, и что-то о ней, или вот ее переписку с властями. Что вас, может быть, поразило, но что вы не стали брать в спектакль? Может быть, это было не совсем театрально, но жизненное что-нибудь?
Ну, во-первых, у нее был непростой характер. У кого он простой, можно сказать. Так скажем, она была, ну, не очень покладистой и мягкой. То есть она, если ей не нравилась, она говорила, мне не нравится. Она имела неосторожность спорить с Фурцевой, да, вот какие-то такие вещи, где, наверное, кто-то из нас бы поступил бы, да, промолчал
бы. Хотя бы промолчал,
хотя
да.
бы. Нет, она сказала, вы дурно воспитаны.
А вообще у нее с властями как складывались отношения? Ведь она не была ни бедствующей, ни, слава богу, ни осужденной певицей, да, там все вроде бы, как нам кажется вот сейчас, все вроде было мягко и более-менее.
Но это не совсем так. Наверное, война, как это ни цинично, как это ни странно звучит, это был ее золотой период. Потом концертов стало меньше, и возраст уже подошел. И был такой случай, когда ее позвал встретить Новый год сын Сталина. Она имела...
Василий, да?
Василий, угу. Да. Она имела неосторожность отказаться. Их вызвали в партком, ее с мужем, и долго отчитывали,
ну, то есть что они зазнались. Были там спеть.
Они должны были спеть и приехать по первому звонку. У-у-у. Вот вечером их позвали, и тут же они должны были приехать. Она сказала, нет, я имею право на отдых. То есть она была такая дама строптивая, что восхищает. Но потом она говорит, я провела 3 месяца в страшных муках, потому что тогда сидели в тюрьме и Зоя Федорова, и Лидия Русланова, и было такое время, и только смерть Сталина избавила ее от этих вот...
Ну и все-таки не сам Сталин пригласил, а сын,
да,
Сталина.
Безусловно. Да, да, угу. Конечно.
Как вы отбирали песни, что звучат в спектакле? Ведь у нее масса, и каждая песня — это своеобразный спектакль, и все запоминаются. В общем, как вы смогли?
Я выбрала на свой вкус, как мне показалось, самые лучшие и самые известные. Потому что есть военный блок, это и «Давай закурим». То есть есть песни, которые не могут не прозвучать. И «Синий платочек», и «Однополчане». Вот эти песни,
ну,
которые...
Ну, а ваша записка?
Записка, да. Да, безусловно. Эти все песни, ну, которые самые-самые ее важные. «Три вальса», «Руки».
Но приходилось все-таки от чего-то отказываться? Вот вы
да,
хотели
безусловно,
вставить,
все, но... все было не вставить, к сожалению. Какие-то песни
а
ушли.
А бывает, что вы так даете спектакль? Вот сегодня такая версия, прозвучат вот эти песни, а в следующем, например, может быть, пару поменяете?
Нет, нет? Объясню почему. Потому да. что между этими песнями есть драматические кусочки, которые очень связаны. Угу. Очень связаны. То есть песни — это часть действия. Поэтому что-то заменить — это все-таки не концерт. Это спектакль, где идет канва, где я не могу
ее прервать. Ну, драматургия
выстроена. Да, безусловно.
Угу. Вы сами ставили спектакль или вам кто-то помог?
Нет, мне помогала замечательная Снежина Копрова, режиссер из театра «Зазеркалье». Сейчас она уже самостоятельный человек. Помогала ставить номера и делать драматические кусочки, за что я безмерно ей благодарна.
А вот, кстати, вы представите этот спектакль на малой сцене театра имени Веры Комиссаржевской. А почему именно там? Ведь вы играете в мюзик-холле, вы в труппе мюзик-холла.
Дело в том, что театр Комиссаржевской стал мне практически уже родным, потому что совсем недавно у меня вышел на этой сцене с главным режиссером этого театра Леонидом Алимовым спектакль «Осторожно, танго», который тоже исследует женскую судьбу. И мне как-то эта сцена, ну вот, очень впору. Мне на ней комфортно, мне на ней удобно. Вот для меня это идеальная площадка именно для моноспектакля, где можно дотянуться рукой до каждого зрителя, где они меня видят как на ладони, и я с ними общаюсь.
Ну, вспомню опять же, что вы уже сказали, Комиссаржевская тоже из Харькова,
да,
это как
да,
Шульженко.
Да.
Да, а вот интересно, вам интереснее или необычнее, может быть, работать? Или, может быть, действительно быстрее прошла работа вот над биографическим спектаклем? Или уже вот «Осторожно, танго» — это уже отдельная пьеса, это уже не биографический спектакль, это тоже спектакль с песнями, но он совершенно другой. Пьеса, да, с вымышленными действующими
да,
лицами.
Да, да.
А что вам все-таки вот интереснее?
Я могу сказать, что эти спектакли, они как дети, да, вот как можно сказать, я люблю этого больше, этого меньше. Они абсолютно разные, родные, любимые, поэтому думаю, что они одинаково любимые, но абсолютно разные.
Ну, все-таки, наверное, мне кажется, если бы я со стороны, все-таки ответственность за спектакль о Шульженко, наверное, вы чувствовали больше. Объясню, потому что там вымышленные персонажи. И как вы их представите, это ваши режиссеры и ваши.
Да, но, понимаете, там есть музыка Пьеццолы, которая тоже
музыку тоже каждый
важна.
Слушает по-своему.
Да.
А вот здесь Шульженко, это же, в общем-то, реальная женщина.
Да, и здесь есть история, здесь есть, ну, пожалуй, если по степени ответственности, то, конечно, Шульженко. Это, ну, эпоха, да, это исторический уже персонаж, вернее, не персонаж, а живой человек, за которого, конечно, я несу ответственность. Кстати, вот можно я расскажу одну историю? Мы когда приехали на один из фестивалей, и там сидели студенты театрального вуза, которые, естественно, не знали, кто это такая. Для них это практически какое-то ископаемое, да, что-то такое вот неведомое. И когда они услышали песни, пожалуй, это был для меня самый главный комплимент. Они сказали, о, прикольные песенки. Вот это было для меня крайне неожиданно, потому что совсем юные люди задержались в зале и посидели, послушали, посмотрели, и в конце плакали и смеялись, потому что в спектакле очень много смешного, каких-то курьезных случаев из жизни Клавдии Ивановны. И, конечно, много трогательного. И война, и победа, и победы ее жизненные. Поэтому там есть над чем поплакать, посмеяться. То есть я знаю, что зрители уходят удивленными. Они открывают для себя новые грани вот этой великой женщины.
Ну, а те, кто ее знают, я уверена, что они просто получат очень большое удовольствие, потому что вспомнят, вновь услышат. Кстати, в исполнении Юлии Асаргину они немножко звучат по-другому, но все равно прекрасно. И вспомнят, может быть, даже свою молодость.
Конечно, там есть даже такой кусочек спектакля. Мы поем вместе.
Со залом.
Со залом, да. И люди с удовольствием откликаются и поют со мной вместе.
Ну что ж, мне осталось лишь напомнить, что сегодня у нас была актриса Юлия Асаргина, исполнитель моноспектакля Клавдия Шульженко «О жизни и любви», который можно будет посмотреть 25 марта в Театре имени Комиссаржевской. Ну а завершит наше интервью, конечно, песня «Три вальса» в исполнении Юлии Асаргиной.
Спасибо.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами. Удачи, здоровья и хорошей погоды.
Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой, первый вальс я прошу вас со мной. Что да, что нет, в Сокольниках, как для кого? В театр иногда с подругой, нет ничего. Что да, что нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет, не люблю комплиментов. Не говорите такие слова, я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится. А вчера мы позвали друзей на серебряный наш юбилей. Тот же голос сказал мне, друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной. Хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь всей душой. Что? Да, что? Нет. У Зины красивые руки, 35 ей — это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это? Я не права. Я и не думаю злиться. Как кружится голова. Как голова кружится. Тот, кто любит, ревнует всегда. Но я знаю, промчатся года. И в день свадьбы моей золотой он мне скажет: тряхнем стариной. Что? Нет? А? Да! Ну что ты? Какие года? Печень! А, ерунда! Мне вальс был полезен всегда. Что? Да? А? Нет, профессор! Ты вовсе не старый, ты молод в 70 лет, а я, ну чем мы не пара? Помнишь ли юности наши слова? О, им никогда не забыться. Ах, как кружится голова, как голова кружится.
Ветер в окно.